первом послании апостола Павла к Коринфянам, в 12 главе, в 13 и 25 стихах записаны такие чудные истины Божьи. 12 глава, 1 Коринфянам, 13 стих и 25. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». 25 стих. По сути дела, хорошо дома прочитать все эти стихи. Но в 25-м записано: «Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге». Вот такова воля Божия, чтобы все мы были едины в Господе, друг с другом, на любом уровне, в любых обстоятельствах. Но имеется в виду, конечно, едины с теми, кто признал Иисуса Христа своим Богом и Спасителем, кто вступил в завет с Господом, кто желает быть новой тварью во Христе, кто желает жить вечно с Господом Иисусом Христом. Со всеми, всегда, при любых обстоятельствах, Божий человек не может быть единым. Не в результате своего нежелания или особенностей в характере, например, своенравия, там, непримирительности или мстительности. Таких качеств у Божьего человека не может быть и не должно быть. Но в результате противоположных интересов и в результате, естественно, противоположностей в характере. Потому что у Божьих детей Христов характер, у детей мира сего у них характер их отца, которого Господь называет ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Итак, вселенная, видимая и невидимая, она не может существовать сама по себе, она существует постоянно под воздействием силы Божией и Его любви. Бог постоянно заботится о своем творении. И вот эти качества своего характера, своей сущности, своей божественной природы Бог и вложил в человека, которого создал по своему образу и подобию. Итак, то, что характерно Богу, то было характерно и Адаму, и Еве в день их сотворения. Мы знаем с вами печальную историю возникновения греха, падения человека и того, что человек потерял в большей степени вот эти Божьи качества, характер. И поэтому, когда Сын Божий был здесь на земле, в рассуждениях о том, что есть человек, что ему Бог предлагает, что от него ожидает, Господь Иисус вынужден был сказать не очень приятные слова в наш адрес с вами, которые начинаются с таких слов: «Вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим». Вот это божественная характеристика сущности характера человека. Вы, будучи злы. Поэтому, дорогие, никогда не нужно этого забывать. В первую очередь в отношении себя и в отношении наших ближних. Ну, что касается наших ближних, тут, наверное, нам напоминать не надо. И забывать мы это не забываем, потому что немало чего злого мы могли от наших ближних видеть и слышать, или там не получить доброго, чего хотелось бы нам получить, в смысле там внимания, понимания, сочувствия, заботы, участия, поддержки, сострадания, практической помощи, это некоторым из нас, по крайней мере, может быть, часто приходится наблюдать в отношении наших ближних, начиная с домашних, начиная с наших родных, что с нашей точки зрения приносит нам немало боли, огорчений, разочарований, побуждает нас к жалобам, может быть, или к обидам, или к протестам, или к мечтаниям и ожиданиям, может быть, как-то изменить свои обстоятельства жизни, найти такое окружение или таких близких, таких родных, которые бы всегда понимали, которые бы любили, которые бы заботились о нас. Ну, в общем, с такими обстоятельствами, с такими переживаниями мы с вами хорошо знакомы, в большей или меньшей степени. Так вот, дорогие, слава Богу, что мы с вами пришли к Господу, признали Его своим Отцом, признали Его Слово основанием нашей с вами жизни, выразили готовность и желание менять свои понятия, свои представления о том, как надо и о чем думать, как надо рассуждать, какими принципами и побуждениями и соображениями руководствоваться в своей жизни. Вот такие мы решения приняли. Другое дело, всегда ли мы помним об этих решениях, всегда ли достаточно ясно осознаем все это, всегда ли мы обращаем на это внимание, всегда ли задумываемся об этом. На это тоже нужно обратить внимание, дорогие, потому что с Господом мы бываем только тогда, когда наше сознание, наш разум освящается Словом Божиим. О чем Господь и сказал: «Освети их истиною Твоею, Слово Твое есть истина». И поэтому жизнь Божия только там себя проявляет, где проявляется или обнаруживается истина Божия. Истина открывается Словом, воплощена в Господе Иисусе Христе, вселяется в душу человека Духом Святым, если человек желает находиться под его управлением и его руководством. И вот мы с вами прочитали о том, что те, кто находится в церкви, одним духом крестились, все мы, написано, одним духом крестились в одно тело. Значит, о каком духе здесь речь идет, наверное, нам не нужно объяснять, понятно, да? Это третья личность Божества. Что это за одно тело, тоже, наверное, мы понимаем с вами. Это имеется в виду духовное тело Иисуса Христа, то есть Его Церковь. И тут вот, видите, перечисляются иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Значит, и крестились одним духом, и напоены, здесь образно опять же выражение, то есть насыщены, движимы, руководимы, управляемы или крещены одним духом. И дальше вот здесь говорится, 25-й текст, «дабы не было разделения в теле, а все одинаково заботились друг о друге». Под словом «одинаково заботились друг о друге» здесь включаются все нужды человека. Это и духовные, и моральные, и личные, и бытовые, и физические, и материальные. Все это Словом Божиим четко, конкретно, определенно объяснено и освящено, причем многократно, хоть в Ветхом Завете, хоть в Новом Завете. И поэтому Господь заранее ориентировал сознание и внимание тех, кто Его слушает, что когда Он придет во второй раз, соберутся пред Ним все народы. там пожелают они этого или не пожелают, будет у них на это время или не будет время, посчитают они это нужным или не посчитают. Вот в данном случае уже Господь Бог тут уже с настроениями, с мнениями людей, с их убеждениями, взглядами, с их занятостью, с их увлеченностью, там, с их позициями, тут, дорогие, Господь считаться уже не будет. Вот это нужно иметь в виду, дорогие. Поэтому кто куда там будет спешить, кто куда там торопиться, кто чем будет там занят, какие у него там планы, какие настроения, будет это принято во внимание при втором пришествии Иисуса Христа? Нет, дорогие, вот это нужно четко, определенно знать. Что ничто из этого и больше этого Господь Бог во внимание принимать не будет и считаться с этим не будет. И в назначенный день и час Господом Богом Иисус Христос придет уже не для того, чтобы заниматься тут грехами, пороками тут, или кого-то прощать, или кого-то миловать, или еще что-то такое, а придет уже как Господь господствующих, Царь царей, и судья всей земли. И тут уже планы человеческие, настроения, мечты, позиции, как я уже сказал, все это будет аннулировано самим фактом пришествия Иисуса Христа, и перед ним соберутся все народы, любых наций, любых положений, любого материального уровня, любой интеллектуальности, любой там религии и прочее. И он их всех разделит на сколько? Только на два класса. Одни будут стоять по правую сторону, другие будут по левую сторону. И вот одних он называет праведниками, а других нечестивыми. И вот праведные это кто? Там не сказано, что они, как они там субботу соблюдали, или как они там уроки субботней школы там изучали, и так далее. Все это важно, все это заповеди Божьи. Но там будет обращено внимание на конечный результат всего этого. А конечный результат, вот он обозначен Господом. Был я голоден, что? Накормили. Нах был, одели. Болен был, пришли ко мне. В темнице был, посетили меня. Вот четыре признака, дорогие. Это вот конечный результат, по которому будет определена вечная участь человека. А других, там будут и воры, и пьяницы, и мошенники, и гомосексуалисты, и всякие преступники и прочее. Но об этом там ничего Господь не говорит. Что он там говорит только? Опять четыре этих признака перечисляет. Голодный не накормили, больного не посетили, нагого не одели, в темнице был, не пришли ко мне. Вот и все. А там уже мерой наказания, естественно, будет определяться уже там по тому злу, которое они сделали. Но их вина и их грех перед Господом Богом, видите, оценивается. Не сколько они там украли, не сколько они там выпили, не сколько они там блудом занимались и так далее. А вот вы не сделали. Почему? Потому что Божью жизнь, которую вы получили как дар Божий, вы ее посвятили кому? Себе, самоугождению. Там культурному или некультурному, интеллигентному или неинтеллигентному, порядочному с точки зрения общественного мнения или непорядочного, опять Господь об этом речи вести не будет. У Господа свои принципы, свои законы, свои критерии, свои оценки, свои решения и свой приговор. Вот это тоже нужно иметь в виду, дорогие. Так вот, поскольку, дорогие, Господь знает, что все в человеке так с наскоку, сходу не решается. Будь ли его деградация духовная, будь ли его преобразование, возрождение Духа Святого, освящение, изменение его мыслей, его понятий, его принципов, его привычек, его там характера и так далее, все это требует значительного времени. И вот это время Господь и представляет каждому человеку в размере той жизни, которую он пользуется здесь на земле. Кто-то 10 лет, кто-то 30 лет, кто-то 80 лет. Каждому Господь опять определил в соответствии с тем, что человек может наилучшее достигнуть за этот отрезок времени. И если он пожелает прислушаться к Слову Божию, к Духу Святому, к совести, обратить свое внимание на Господа Иисуса Христа. И вот в плане Божьем, дорогие, предусмотрено, чтобы люди, живущие здесь в мире, все покаялись, все обратились, все уверовали. Но заранее Господь сказал, что каждый человек имеет свою волю, право выбора, поэтому все не покаются, все не уверуют, все не обратятся. Но будет какая-то часть, причем незначительная часть, малая часть от общей массы людей, которые все-таки отреагируют должным образом на Слово Божие, на побуждение Духа Святого, и станут членами церкви. И вот, став членами церкви, это, по сути, люди себя поместили в те условия, находясь в которых, они смогут возрастать, преобразовываться, совершенствоваться. Как в послании к Ефесянам сказано, доколе все придем в единство веры, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. То есть для этого нужно время, для этого нужно соответствующие условия, для этого нужно и обучение, и наставление, но не только это. В других местах Слово Божие говорит, для этого нужно проявлять усилия. Во втором послании апостола Петра, в первой главе написано, то вы, прилагая к сему все старание, покажите вере вашей. Добродетель, добродетель, рассудительность и далее. Так? Еще раз подчеркнем, то вы, прилагая к сему все старание, покажите вере вашей. То есть то, что вы уверовали в Бога, то, что вы Священное Писание признали за Слово Божие, все это хорошо. Вот теперь при всем вашем старании вы это все покажите уже где? На картинках, на стене, на потолке, где покажите? Имеется в виду в практической жизни, в ваших взаимоотношениях с Господом и друг с другом. Вот этому нужно учиться. В послании к Титу, в 3 главе, так апостол Павел и пишет, «Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах». Итак, оказывается, нужно этому учиться через упражнения. Обучение, какое организовывается в молитвенном доме, в особенности в день субботний, это теоретическое наставление, это получение особого влияния Духа Святого на наше сознание, на наш разум, чтобы мы вот в субботний день отвлеклись от своих дел, от своих там обязанностей, от своих там впечатлений всяких, проблем домашней своей жизни. И вот, собравшись во святой день, на святом месте, получили возможность освящаться Духом Святым, Словом Божиим, чтобы еще больше и больше утверждаться в том, что Бог есть, что есть Дух Святой, что есть спасение, есть вечность, есть то, для чего Господь создал человека. Есть его любовь, есть его благодать и так далее. То есть, чтобы человек новый мог получать импульс влияния и откровения божественной сущности над своим сознанием и разумом. Чтобы получил возможность воздать славу Господу, прославить Его святое имя в молитвах, в пениях, в пожертвованиях, в принятии Слова Божия. Но этого недостаточно, дорогие, чтобы человек мог преобразоваться. Для этого Бог предусматривает соответствующие и условия, и обстоятельства жизни, где бы вот он мог вырабатывать у себя соответствующие привычки, которые по природе ему не свойственны. По природе нам свойственно потреблять. Когда вот ребеночек появляется на свет, когда он начинает понемножку расти, развиваться, то матери в первую очередь могут заметить при желании, что у него в основном головка работает в одном направлении. Только что? Только получать, чтобы мать ему давала, приносила, удовлетворяла, угождала и так далее и тому подобное. В общем, это тоже Богом предусмотрено. Потому что сам он по себе не может обеспечить даже элементарных потребностей своих. То есть он себя накормить, напоить не только в смысле заработать или там вырастить, или там приготовить, это не может. Хотя у него и ручки есть, и ножки есть, и глазки, и головка там, и все остальное. И прочее. Но он даже приготовить из готового не может. Это естественно, ничего тут удивительного нету. Так уже Бог устроил. Что значит, о нем кто-то будет заботиться. Но по плану Божию предусмотрено, что к своему возрасту и ко времени он должен переключиться с потребительского настроя, требовать, ожидать, домогаться, добиваться, капризничать, настаивать, переключиться на что? На то, что надо самому трудиться, самому делом заниматься, самому заботиться, самому производить и самому уже думать о ком? О других. Так устроено или нет? Ну вот, дорогие, здесь получается, что сразу это может прийти. Вот, скажем, ребеночка до 18 лет кахали, все ублажали, все его обслуживали, покупали, приносили, удовлетворяли, ездили, ходили, обновки ему справляли. По театрам там или по каким-то там местам его водили, чтобы ему скучно не было, чтобы он что-то интересное увидел. Но 18 лет там или 20 лет ему исполнилось, и все, он заявляет: ну все, а теперь, мамочка, я уже буду о тебе заботиться. Буду вот за тобой ухаживать, буду сам зарабатывать, сам буду теперь на базар ходить, стирать там, мыть, гладить, убирать и так далее. Потому что вот 18 или 20 лет ты мне все это давала. Бывает такое же? Нет, вот что-то я по вашим лицам вижу, что вам смешно от этого становится. Что так это само по себе, от того, что 18 лет вот исполнилось, или 20, это не произойдет. В конечном итоге у большинства получается, что и к 30 годам, и к 40 годам это все еще не осваивается. Все еще продолжают теребить своих родителей, то-то дайте, то другое дайте, и так далее. Родители уж как-то там пытаются что-то и дать, как-то и отбиться от этого, как-то уже и уклониться, как-то и созваться, что у меня уже и сил нет, и денег нет, у меня свои проблемы. Но у каждого это по-своему. Но, в общем, нам что понятно, дорогие? Что вот это понимание того, что надо и самому трудиться, и самому о других думать, и самому заботиться, оно в один прекрасный день не приходит. И переключиться с одного образа мысли и жизни на противоположный, может так произойти? Тоже нет. То есть это все должно формироваться с каких лет? С 15 лет, с 17 лет? А? Совершенно правильно. Уже с рождения, уже ребенка, по крайней мере, надо дисциплинировать к терпению. Да, он еще ничего не может сделать. Но он может крик такой поднимать, что все вокруг, в доме начинает вокруг него крутиться, потому что уже что-то ему захотелось. А нам с вами сегодня чего-нибудь хочется или не хочется, дорогие? Тоже хочется, да? Но разум говорит, и жизнь говорит, и здравый смысл, и Дух Святой говорит: подожди, во-первых, надо разобраться, разумно ли то, что тебе хочется, или оно неразумно. Теперь сегодня ли это тебе нужно, или может быть завтра, или там когда-то. А может быть, в первую очередь тебе не какую-то вещь, не какую-то обновку, не какое-то там блюдо тебе нужно там, или поездку, а может быть, тебе научиться сначала надо самообладанию, терпению, самопожертвованию, а потом уже и все остальное, чтобы не было перекоса и дисгармонии в твоем мышлении, в твоем там характере и прочее и так далее. Короче, дорогие, вот мы все это с вами понимаем, но это отдельная тема, что касается по воспитанию детей. Слава Господу, у нас понемножку это дело тоже практикуется, я имею в виду и в семьях, и вот в объединенных занятиях. Вот сестра Юля проводит эти материалы, другие могут подключаться к этому. Но это отдельная тема. У нас сегодня разговор, дорогие, идет по вопросу того, как мы в церкви духовно вот сами-то теперь возрастаем или не возрастаем. Что Господь от нас на сегодняшний день ожидает? как мы это понимаем, как оно у нас практикуется, и преуспеваем ли мы в этом или нет, и создаем ли соответствующие для этого условия. Что содействует этому, а что, может быть, упускается, или что не выполнено из тех условий, которые Господом Богом предусмотрены. Так вот, теперь смотрите, дорогие, обращаемся вот к этому месту опять. 25 стих, вторая часть. «А все члены одинаково заботились друг о друге». Значит, мы ведь временем ограничены, и потом все-таки Словом Божьим мы же немножко общаемся, и что-то помним, и что-то знаем. Значит, я просто напомню, дорогие. Слово Божие объясняется. Под словом «забота» друг о друге включает в себя все. Это и духовно, повторяю, это и морально, это и лично, это и бытовое, это и материальное, это и физическое, это и одежда, это и пища, это и жилище, и так далее, и тому подобное. Все в Писании объяснено и показано, и рассказано, и доказано тысячи раз. Так вот, где же мы, дорогие, можем вот эту заповедь Божию, заботились друг о друге, все, причем тут сказано, а все члены одинаково заботились друг о друге. Вот на богослужении можем мы вот этот принцип осуществить, одинаково заботились друг о друге. Ну, в какой-то мере, там, в каком-то смысле, степени это возможно. Ну, как? Ну, может быть, зашел человек, сесть ему негде там, или там что-то ему не видно, или там сквозит, или там псалмов нет на руках, или пособие по урокам субботней школы не приобрел, или отсутствует там, или забыл там, или еще что-то. Обратить на это внимание, уступить место, подать там книгу, или там еще что-то, или дверь закрыть от сквозняка, или вот солнце вот в лицо светит тоже. Неприятно смотреть там. То есть эти возможности всегда и везде есть. Но это не все то, что предусмотрено Словом Божьим, это не все то, в чем человек может нуждаться. А где же, когда же, как же? Ну, в общем, да, вот у нас случаи есть, когда доходит до информации, кто-то заболел, кто-то в больнице находится, кто-то, значит, или дома, вот, домашних, родных никого нет, надо посетить там и так далее. То есть, это мы знаем, это у нас в какой-то степени практикуется. Но это не является еще нормой жизни для большинства из нас. То есть, это что-то эпизодическое, это что-то так случайно, и то выявляются у нас всегда люди, я имею в виду сестры, братья, которые практикуются вот в такой практической заботе о наших страждущих или там нуждающихся. Ну, а стало ли это обычным для каждого из нас? Стало ли это нормой? Стало ли это потребностью? Вот эти вопросы, если прямо, дорогие, откровенно, высказаться на этот счет, они должным образом и неосознаны на соответствующем уровне, может быть, и служителей, они должным образом, по крайней мере, я так понимаю, не преподаются как нужно, и механизм соответствующий не задействован, не запущен, и упражняться в этом на регулярной основе не получается. Вот это нужно признать. Отсюда, дорогие, вот через примеры из Священного Писания мы видели, я читал две недели тому назад, как они... Ну, давайте этот стих еще раз напомню из Деяний апостолов. Деяния апостолов, 2 глава, 42 стих. «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах». Итак, в учении апостолов это имеется в виду присутствие на проповедях. Это учение. Так? А дальше что? В общении. Разница есть? Слушать проповедь и общаться. Есть разница или нет? Есть. Вот ее надо знать и понимать. Она здесь и отмечена. Слушание проповедей на своем месте, это может быть в первую очередь, это Богом предусмотрено. А дальше общение, то есть тогда, когда человек и вопрос поставит, когда человек вникнет, то, что он, может быть, не уловил или недопонял, или прослушал, или для него не совсем понятно, когда человек может поделиться своим впечатлением, то есть, а я вот так это понимаю, а кто-то его слушая, может поправить, скажем, ну, может быть, не совсем так, вот тут что-то упускается, вот тут надо бы вот на это еще обратить внимание. И вот это вот практическое общение, о чем, опять же, смотрите, дальше, 44-45 стихи говорят, все же верующие были вместе, имели все общее. И продавали имение, всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. Вот здесь уже о моральной, о духовной стороне речь идет, или о какой? О материальной, о бытовой. Да, ну, на то время это, видимо, так это и буквально все это нужно было сделать, потому что Богом было предусмотрено потом уже предать полностью народ израильский сатане, как Господь заранее сказал, ваш отец, дьявол, и заранее сказал, все оставляется дом, ваш пуст. И поэтому, значит, в плане Божьем было и он предусмотрено, и он заранее сказал, что город будет окружен войсками, что вам надо будет уже не возвращаться с поля, кто на крыше не спускается вниз, а быстрее бежать в горы и так далее. Вот Господь заранее готовил, что, значит, так или иначе вам все это придется оставить, все это будет сожжено, все это будет разграблено, все это будет уничтожено язычниками, поэтому вы за это не держитесь. Приходят дни отмщения народу израильскому за отвержение Иисуса Христа. Вот. А вы заранее вот его посвятите на святое дело. Какое дело? Вот, пожалуйста, продайте, пока вы еще хозяева, пока его у вас еще купят, пока есть возможность. Вот, поделитесь с нуждающимися. Пользуйтесь возможностью получить назидание от апостолов, которых Господь 3,5 года учил и нас подготовил их к крещению Святым Духом. Теперь они уже в Духе Святом представляют Господа, Его характер, Его волю, Его силу, Его славу. Все. И сами готовьтесь к тому, чтобы дальше уже потом оставлять этот город, бежать в другие места и быть моими вестниками, моими свидетелями. Поэтому к концу первого века стало христиан более 5 миллионов в тогдашнем мире. Вот представьте, тогда не было ни типографии, ни радио, ни телевидения, ни академии, ничего. А именно вот за счет действительного покаяния, обращения, крещения Духом Святым, вот так быстро проповедь шла о Господе Иисусе Христе, и тысячи, и сотни тысяч людей каялись, обращались и присоединялись. Вот это, опять, дорогие, видите, фундаментные такие истины в Слове Божьем, которые нам открыты. Значит, слушание апостолов на своем месте, общение на своем месте, решение материальных бытовых вопросов на своем месте. Видите, там все это составляло одно целое. Вот этого механизма у нас, действующего так, чтобы он охватывал всех членов или, можно точнее сказать, всех желающих получить спасение, нету. Вот этот механизм нам надо задействовать. В смысле организационном, и в смысле духовном, и в смысле идейном. То есть, чтобы у нас были домашние церкви, организованные не в порядке вот объявления, так вот, скажем, пастор или там пресвитер, или кто-то вышел, список вот составил по своему там разумению, усмотрению и объявил. Все, вот такой-то день, такие-то сестры по такому-то адресу собираются там-то, такие-то сестры, братья по такому-то адресу собираются там-то и так далее. Видите, у Бога такого нету. Это не соответствует его характеру, это не соответствует его воле. То есть это должно делаться сознательно, в повиновении Слову Божию. То есть нужно вот молиться об этом, поститься, просить Господа о том, чтобы Господь вот вразумил и дал соответствующее побуждение, соответствующее понимание, насколько это важно. так, чтобы оно действительно получилось общение, которое бы приносило радость, вдохновление, сближало и открывало новые горизонты и новые возможности к возрастанию и служению друг другу. Ну, еще несколько минуточек мы уделим внимание, дорогие, вот какой стороне этого дела, и даст Господь, об этом мы будем дальше вести беседу, чтобы действительно это стало нашим пониманием, убеждением, потребностью, радостью, интересом, и чтобы мы убедились, как это хорошо. Потому что все, что говорит нам Господь, это действительно хорошо. Вот мне приятно было сегодня от сестры на уроке субботней школы слышать, как вот тоже возникли у нее сложности с ее подругой или с кем-то. И тоже вот была боль такая в сердце, как это наладить эти отношения. И все-таки вот она доверилась Слову Божию, вопреки своих чувств, она выполнила то, что Господь говорил. В смысле примирения, извинения, налаживания. А потом, говорит, стало и приятно, и легко, и радостно на сердце. Вот так и всегда и во всем, дорогие. Никогда нельзя забывать, что в нашем теле живет сатана и действует через чувства, через мысли. И пока мы его слушаем, пока мы на это обращаем внимание, для нас все, что касается нашего преобразования и спасения, все будет тяжелым, все будет нудным, все будет неприятным и невозможным. Так и Писание говорит. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Но кто? У кого какое помышление? Заметили? Плотское. А как приобрести духовное? Его можно приобрести или нет? Можно. Значит, во-первых, вот это обучение идет, да, вот здесь. Дома каждый может учиться. А следующее что? Начинать действовать. Вот раз, то что говорит Господь, вот теперь надо выполнять. Хочется или можем мы, и не хочется, и не можем. А вот в этом-то и вера и заключается, что все-таки я буду делать так, как мне говорит кто? Господь говорит. И вот как только мы примем это решение, проявим усилия, Господь даст и сил, даст и вдохновение, даст и благословение, и удовлетворение, и радость. И вот теперь еще что, дорогие. К этой мысли мы еще будем возвращаться. Но так, на размышление. Когда вот начнутся у нас вот эти общения, мы обнаружим с вами, что оказывается, они гладко не получаются. И то, чего хочется, вот не складывается так. Тут противоречия какие-то, тут какие-то могут и споры даже возникнуть. Тут начаться может вроде хорошо, а переключится разговор на другую тему, и какая-то атмосфера появится, напряжение, натянутости, огорчение, досады и прочее. Так вот, дорогие, и этого мы не должны бояться. Только надо знать, как к этому подходить, об этом будем говорить подробно. А сейчас я только кратенько кое-что зачту, а потом, когда там, через субботу мы подойдем к этому, еще раз об этом мы поговорим, потому что это серьезно. Вот я несколько текстов вот предлагаю дома, вы почитайте. Вот Иеремия, 15 глава, 6 стих. Дальше, пророк Исаии, 43 глава, 24 стих. Матфея, 17 глава, 17 стих. Итак, Иеремия, 15, 6. Исаии, 43, 24. И Матфея 17, 17. Там вот говорится о том, как самому Господу Богу тяжело иметь взаимоотношения с нами в результате наших грехов, нашей тупости и нашей неблагодарности. Господу Богу тяжело, дорогие. Потому что мы иной раз делаем акцент, какой он долготерпеливый, многомилостивый и прощающий, совершенно правильно. Но Слово Божие объясняет, что это Богу тоже нелегко, тоже непросто, дорогие, самому Господу Богу. Вот там так пишется, я устал миловать. Но это не в буквальном смысле, Но в определенном смысле, в следующий раз мы подробнее об этом поговорим. Дальше. «Но ты грехами твоими затруднял меня, беззакониями твоими отягощал меня». Или Матфея, вот 17:17. «Урод неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас». Причем комментарий это объясняет, и по смыслу Духа Пророческого видно, что это в первую очередь к ученикам его, к апостолам относилось, и ко всем остальным. Но вот он был в постоянном контакте с учениками, и вот не видел у них ни вот этой духовности, ни здравости, ни последовательности, вот это, ни готовности, ни открытости. И вот он даже сам, видите, воскликнул: «Урод неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас». И вот в книге «Христос. Надежда мира» на 710-й странице, в оригинал имеется в виду, там так сказано в отношении на суде, перед Анной Каиафой. Так вот, там пишется так, вот о том, какую боль он пережил в связи с отречением апостола Петра. «Но сердце Иисуса разрывалось от еще более мучительного страдания». В сравнении вот с тем, что эти нечестивые учиняли над ним. Так вот, сердце Иисуса разрывалось от еще более мучительного страдания. «Удар, причинивший ему ужасную боль, был нанесен не вражеской рукой, а один из его учеников отрекся от него». Да, Петр. Ну вот мы здесь подчеркиваем, что... Значит, вот наибольшую-то боль Иисус Христос от кого получил и от кого перенес? Видите, от своих. Вот об этом пока поразмышляйте, а потом, когда мы продолжим эти размышления, будем еще углубляться в этом. А сейчас подвое-потрое помолимся Господу. Отче наш, да будет прославлено имя Твое за Господа Спасителя нашего, за чудеса любви Твоей, милости Твоего, долготерпения, милосердия. За эти возможности, за эти преимущества, за все дары Твои, духовные, телесные, материальные, за особое влияние действия Духа Твоего Святого, которым Ты желаешь пробудить нас, возродить, осветить, преобразовать, соединить нас с Господом Иисусом Христом. Поэтому дай нам осознать свою греховность, дай нам отвергнуть все свое, дай нам довериться Тебе, Твоему Слову, Твоей любви, потому что мы здесь своего ничего не имеем. Жизнь уходит, и все уйдет в вечность. И если Ты не возьмешь наше сердце, если Ты не сохранишь нас в страхе Твоем, в любви Твоей, то и мы погибнем вместе с нечестивыми. Не допусти этого, потому что мы хотим, чтобы Господь Иисус Христос управлял каждой мыслью, каждым чувством, каждым побуждением, и чтобы действительно мы были одно с Тобою, друг с другом, и чтобы мы все могли заботиться друг о друге по Твоей любви, в Духе Твоем, в радости Твоей, для прославления имени Твоего Святого. Также прошу Тебя, благослови всех представших здесь, благослови тех, кого здесь нет. Просим Тебя за тех, кто в болезни, в немощи. Вот мы просим Тебя за Виктора Даниловича. Дай мудрости врачам в определении диагноза здесь с его заболеванием. Просим у Тебя за Нину Федоровну с ее немощью, болезнью. Также вот за Нину Константиновну, которая тоже сердцем проблем. Ты знаешь и других, которые также ждут Твоей помощи, Твоей поддержки, Твоего исцеления. Но особенно побуждай нас к евангельскому служению, исполни нас для этого силой Духа Твоего Святого. Просим за наш город, за нашу страну, за властей, за президента, да будет и над ними Твое благословение. Во имя Иисуса Христа. Аминь.